слушаете «Радио Свобода», подкаст «Американские вопросы». У микрофона Валентин Барышников. Суд присяжных в Бостоне вынес обвинительный вердикт по делу Джеймса Уайти Балджера, главы, действовавшего в Массачусетсе в 70-е и 80-е годы прошлого века, крупной преступной организации. Суд признал Балджера виновным по 31 из 32 пунктов обвинения, включая 11 убийств, преступный заговор, отмывание денег, торговлю наркотиками и вымогательство. Балджер, которому сейчас 83 года, вряд ли когда-нибудь выйдет на свободу. О Балджере, как реликте уходящей эпохи крупных этнических мафий больших американских городов, мы говорим сегодня в подкасте «Американских вопросов» с Брайаном Уитмором и Владимиром Дубинским. Первый вопрос Брайану. Этот процесс привлек внимание общества?
Очень много внимания обратилось на этот процесс. Поскольку это человек, который стал просто легендарный. Вот. Не было известно, где он был много лет, когда он был просто арестован в 2011 году. Это было большое событие. Этот процесс был... Все обратили внимание на это. Это было на первом полосе все газеты. Но да, это было... Но, тем более это лето, и поэтому это короткий сезон, поэтому это была хорошая история для лета. Это был как фильм, как гангстеровый фильм смотреть на это процесс. Все обратили внимание.
Владимир, у вас какие ощущения от процесса?
Ну, я совершенно согласен, во-первых, с тем, что процесс привлек огромное внимание. Дело в том, что да, Уайти Балджера разыскивали с 94 года, и за его голову предлагали, за информацию, которая привела бы к его аресту, предлагали 2 миллиона долларов. Более крупное вознаграждение предлагалось в свое время только за голову Усамы Бен Ладена. И Балджер, как ни странно, был в самом Бостоне весьма популярной фигурой, потому что пока он там орудовал и пока там работала, действовала его банда, он культивировал некий имидж такого Робин Гуда, когда он на празднике, например, раздавал деньги и еду бедным, помогал местной церкви. Во время процесса вот этот имидж был абсолютно полностью развеян. Балджер предстал в результате показаний свидетелей абсолютно хладнокровным, циничным убийцам. Он собственноручно душил, например, женщин. В результате его действий гибли мирные жители. Так что вот это тоже очень важный момент, так сказать, имидж вот этого человека, который стал легендой в Бостоне.
Но это самый легендарный сейчас мафиози в Америке? Это фигура, которая олицетворяет мафиози?
Он один из самых легендарных, я бы сказал.
Он, конечно, во-первых, ему 83 года, он один уже из, так сказать, уходящих, вымирающих типов мафиози, и надо отметить, что он представлял, конечно, ирландскую мафию, которая базировалась в Нью-Йорке и в Бостоне, но с некоторых пор, с конца 90-х годов, ирландская мафия значительно ослабела и, между прочим, в результате операции ФБР против банды Уайти Балджера.
Брайан, вот Владимир говорит о том, что это уходящий, отмирающий вид мафиози. То есть вот эта эпоха больших этнических кланов мафиозных, она уходит в прошлое.
Ну да, это человек, это как артефакт прошлого века, старого периода. Уайти Балджер — это интересная фигура, он из Южного Бостона. Южный Бостон — это очень крутой ирландский район. Это типический, что такая фигура идет от такого района. А потом я хочу говорить про итальянскую мафию в Филадельфии. Никодимо Скарфо, такой же фигура, ушел от Южного Филадельфии. Это очень-очень крутой итальянский район. Поэтому он был арестован, Балджер был арестован первый раз, когда ему было 14 лет. И он был на какой-то маленькой банде, который ограбал людей. Он был типичный жулик, типичный вор. Потом он начинал заниматься с нелегальным игрышным бизнесом. Он ставил заемщиков на счетчик. Вот, и типические мелкие гангстерские дела. Но в 1974 году он работал с другим ирландским американским гангстером, который был стучак, как правильно сказать?
Стукач,
извини. Вот. Но в 72-м году он стал самый крупный гангстер в Южном Бостоне, но в 74-м был это очень важный момент. Он начинал работать с другим ирландским гангстером, который информировал ФБР. И Болджер тоже начинал.
работать на ФБР, сливать туда информацию.
Просто... И он использовал это очень хитрый. Он сказал, ну ладно, давай, я буду играть в шахматы. Он использовал этого, чтобы...
Устранить конкурентов.
Естественно, устранить конкурентов. Поэтому он получил деньги от ФБР, он еще получил деньги от своей аппарации, он использовал ФБР, и агент ФБР, который его курировал, он тоже был коррумпирован. Это был хороший аппарат между самой крупной мафией в Южной Боснии и ФБР. Представляете себе. Но в 80-х годах это был его золотой век. Просто больше. Он контролировал все в Южном Бостоне с помощью ФБР.
Да, я хочу добавить, что Брайан абсолютно прав. Он, Балджер, был информатором и осведомителем ФБР на протяжении многих лет и очень успешным. В результате его деятельности, например, удалось арестовать неких боссов итальянской мафии, заклятых врагов ирландской мафии, самого Балджера. Но что интересно, что до самого последнего момента на процессе, и для него это было очень важно, он утверждал, что стукачом, осведомителем он сам никогда не был. Даже несмотря на то, что ФБР официально признало, что он все-таки был осведомителем. Но для него вот имидж, пожалуй, сейчас, уже когда ему 80-е годы, важнее, чем даже его свобода, хотя на свободу он уже, наверное, никогда не выйдет.
Давайте поговорим тогда о вот этих крупных этнических мафиозных группировках больших городов. Это какой-то специфический феномен, я так понимаю. Вот ирландская мафия, итальянская мафия, еврейская мафия.
Да, ну это начинал, на самом деле, во времени волны эмиграции начала 20 века. И это был естественный процесс, потому что эмигранты пришли, они ничего не знали, и кто-то должен был помогать им. И вот появились такие-то группировки в их районе. Был, ну, La Cosa Nostra, итальянская мафия, это самый известный. Но была ирландская мафия, как Владимир правильно говорил, был основан в Бостоне и в Нью-Йорке, где самое большое население ирландских иммигрантов были. А тоже был, ну, это был очень интересный феномен, это была еврейская мафия. Вот самый известный час, это было, это как называлось, Murder Incorporated. Вот, я не знаю, как перевести это на русском.
Корпорация убийства.
Корпорация убийства. Акционерное общество. И это были еврейские мальчики в Бруклине. И они просто были как наемщики для итальянского мафии. Если они хотели убивать кого-нибудь...
Они нанимали эти.
И они были совсем молодые. И они ездили по всей стране. Представляете себе, молодой еврейский парень из Бруклина приезжает, не знаю, в Канзас или в Небраску, чтобы убивать какой-то местный бандит по заказу итальянской мафии. И вот это был, все эти ребята имели интересное имя, был Kid Twist. Так вот, был один из главных из них. Но это был феномен после волны эмиграции начала 20 века из Европы. Но мой, не могу сказать, опыт с этим, но я жил в Филадельфии, я там учился. Во времени Великой мафиозной войны, в 80-м году до 84-м году.
И как это выглядело, война мафии?
Ну, это было интересно. Я не могу сказать, что я был свидетель этого, но я могу рассказывать несколько вещей. Вот. Когда я учился в Филадельфии, я ездил в машине с друзьями, с одноклассниками, которые сами из Филадельфии. И мы ездили мимо целый ряд домов. В Филадельфии есть этот феномен рядовой домов. Это двухэтажный, односемейный дом, который в ряд.
Ну, то, что в Англии называется таунхаус, когда они подряд один другому.
Ну, это мы были в Южном Филадельфии, мы ездили в машине, и я заметил, что был один дом просто отсутствовал. Это было понятно, что что-то там было, но что-то отсутствие. Я спрашивал своего друга, а что это такое? Он сказал, это там жил Chicken Man. Я сказал, кто такой Chicken Man? А Chicken Man, это был Филипп Теста, это был лидер Филадельфии мафии, итальянской мафии в Филадельфии. Его убили в марте 81 году. И это было начало войны в среди других кланов Филадельфии мафии для контроля на Atlantic City.
Атлантик-Сити — это игорный бизнес.
Да, потому что в 76-м году легализовали игорный бизнес в Атлантик-Сити. И главной фигурой в этом войне был человек Никодимо Скарфо. Little Nicky называлось его, потому что он был очень маленький Ники, очень маленький, но он был очень жестокий ребята, который убивал очень много людей. Он был на ссылке в Atlantic City в 70-х годах, потому что он убивал кого-нибудь без санкций. И он был в Atlantic City, но это было очень удачно для него, потому что он там был, когда все обсуждали начало игрового бизнеса в Atlantic City. Он понял, что это большая возможность для него, и он возвращался в Филадельфию и хотел контролировать все это. Поэтому все были вокруг его. Это даже известно в поп-культуре. Есть известные песни Брюса Спрингстина, Atlantic City. А первая часть этой песни идет «They blew up the chicken man in Philly last night».
Они взорвали
chicken man в Филадельфии вчера. И they blew up his house too, они взорвали его дом. Вот
это был именно вот этот дом,
который я видел, да. Поэтому это уже стал часть поп-культуры. Well, they blew up the chicken man in Philly last night. Now they blew up his house too. Down on the boardwalk they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket. Ну, я всегда слышал рассказы про Скарфорд. Летом я работал в баре недалеко от Atlantic City, когда я был студент, и всегда был такой-то, потому что это был самый главный территорий Скарфорд, и всегда был рассказы, вот кто-то видел его с таким-то трупом за баром, все боялись, вот, и, но это тоже было одновременно, был очень интересный. Один из моих друзей там, его отец знал Скарфорд, это мне было страшно одновременно, но это было страшно интересно одновременно. Поэтому...
Владимир, а у вас есть какие-то, ну, не знаю, опыта знакомства с мафией или наблюдения по этому поводу?
Конечно, личных знакомств с мафией у меня нет. И я хотел бы добавить, кстати, к тому, что говорил Брайан по поводу еврейской мафии в свое время. Она по-прежнему существует в Бруклине, но дело в том, что вот эти молодые люди, о которых говорил Брайан, теперь часто говорят с русским акцентом, причем они не всегда евреи. Но не в этом дело. Что касается моего личного опыта, я большую часть жизни прожил в Вашингтоне. И здесь, как ни странно, вот такой вот мафии классической нет. Возможно, просто так сложилось географически. Возможно, потому что мафия не любит действовать так близко к федеральным властям. Здесь, конечно, есть преступность. В 80-е годы орудовали банды наркоторговцев. Одна из них была, кстати, из Ямайки, другая местная. Были перестрелки. Сейчас этого уже нет. Но некоторое время, в конце 70-х годов, я жил к северу от Вашингтона, даже к северу от Нью-Йорка, в городе Провиденс, в штате Род-Айленд. Это Новая Англия, то есть территория к северу от Нью-Йорка до канадской границы. И этот город традиционно с начала 20 века считался центром итальянской мафии Коза Ностра всей Новой Англии. Там орудовала семья Патриарка, очень известная мафиозная семья, которая контролировала еще в 20-е годы 20 века нелегальную торговлю спиртным, потом переключилась на другой вид деятельности, наркотики и так далее. Так вот, в этом городе был такой район, который назывался Federal Hill, центральная улица, если я не ошибаюсь, там называлась Atwell's Avenue. Она была очень живописная, интересная, на ней были итальянские рестораны, магазинчики всякие, даже тротуары были выкрашены в красные, бело-зеленые цвета итальянского флага. И вот там часто можно было видеть таких карикатурных личностей, знаете, грузные пожилые дяди в темных очках, окруженные молодыми людьми крепкого телосложения с обязательными золотыми цепочками на шее. И вот их внешний вид, конечно, не оставлял никаких сомнений о роде их деятельности, но простым смертным они не мешали. Конечно, в этом городе, в Провиденсе, он был знаменит в связи с тем, что там базировалась мафия, он был знаменит тем, что там была совершенно феноменальная коррупция в городских властях и даже в властях всего штата. Кстати говоря, наш герой Уайти Балджер имел отношение к тому, что произошло с провиденсской мафией. И ведь именно он, в свое время, будучи осведомителем ФБР, заложил одного из боссов провиденсской мафии, который к тому времени действовал также и в Бостоне, Дженаро Анджиулио. Он был заместителем самого главного мафиоза Новой Англии. И вот Балджер помог ФБР установить прослушивающую аппаратуру в его квартире. Того арестовали. И, кстати, я помню, это когда его арестовали, он сказал знаменитую, ставшую крылатой, можно даже сказать, фразу, когда его выводили из ресторана в наручниках, он своим друзьям сказал: «Не волнуйтесь, я вернусь к вам еще до того, как остынут ваши свиные отбивные». Но не вернулся, он получил 45 лет тюрьмы.
Я хотел бы добавить по поводу этой еврейской мафии, что сказал Владимир. Это был 30-40-х годах, вот в первый час 20 века, и многие из них действительно были иммигранты из России, но из Восточной Европы. Есть очень хорошая книга, вот, это на английском это «Tough Jews» называется, это «Крутой евреев». Вот, и это писал Ричард Коэн, известный американский автор, и он писал эту книгу, после чего он слышал его отец и его друзей, они сидели и обсуждали его деятельность, такой-то еврейский гангстер, и Коэн сказал: «Меня это было очень странно, как еврей своего поколения, для меня еврейский гангстер — это просто слово, которое не совпадает». Вот эта фраза. Он сказал: «Ну, хороший еврей моего поколения пошел хорошее образование и стал врач или адвокат». И он стал очень интересный, что такое еврейская мафия. И он расследовал этого, и история была просто безумно интересной. Вот поэтому Murder Incorporated, вот это убийство корпорации, просто я бы просто советовал эту книгу, это просто один из самых лучших книг я читал про организованные преступности в Америке, историю, которую я вообще не знал до того, я читал это.
Ну, вот мы начали говорить о том, как эта мафиозная тема отражается в искусстве. Как я понимаю, Балдзер, Владимир, меня поправьте, если я не прав, он вдохновил, отчасти является прототипом одного из героев в фильме «Отступники».
Да, совершенно верно. Он является прототипом персонажа этого фильма, Фрэнка Костелло, которого великолепно, я хочу отметить, сыграл Джек Николсон. И он в конце фильма гибнет от пули главного отрицательного героя фильма, коррумпированного бостонского полицейского. На самом деле судьба Балджера сложилась совершенно иначе. Он не погиб от пули полицейского, а бежал. В этом фильме он представляется как раз, на мой взгляд, именно таким, каким он есть на самом деле. С одной стороны, это такой популярный человек в своем районе, который помогает монахиням, церквям, бедным людям. С другой стороны, это наркоман, циничный убийца и хладнокровный, абсолютно преступник. Джек Николсон сыграл его великолепно.
Видимо, есть множество фильмов на эту тему, но самое очевидное — это «Крестный отец», это сага, и «Однажды в Америке», то, что называется «Once upon a time in America», это посвящено как раз еврейской мафии. Mm-hmm. Брайан, насколько это важный феномен?
Ну, это очень важный феномен. Я даже помню, когда фильм «Красный отец» появился, мне было всего 9-10 лет. И, естественно, мои родители не разрешили мне смотреть.
Я добавлю, «Крестный отец» — это посвящено итальянской мафии.
Да, это «Крестный отец», да, естественно. Это была итальянская мафия. И, ну, этот фильм появился в 1972 году. Мне было 9 лет. Я, естественно, слышал об этом. Все друзья говорили об этом. Но это был... Кто видел? Нет, я не видел. Но пока родители, естественно, не разрешили. А когда я, в конце концов, смотрел, когда я был подросток, вот потом, меня чуть-чуть поразилось, потому что я по происхождению католик. И был один часть, это фильм, где, когда Дон Корлеоне хотел, что его внук был, крестил его внук, и вот это было для меня просто чуть-чуть странно.
Сочетание мафии.
Я даже говорил своим священником по этому поводу, потому что это было меня, я не знал, как сказать на русском, это был cognitive dissonance вот в моем голове, что вот это, как этот человек может быть такой мафиози и одновременно католик. Это был в моем молодом голове, это был очень важный момент для меня. Но мой самый любимый фильм про мафию — это «Goodfellas». Это я просто думаю, что это фильм про мафию номер один. Может быть, потому что «Красный отец» это был чуть-чуть экзотический для меня, потому что это было раньше времени, вот, начало века и так далее. А «Goodfellas» это был как сегодняшний день, и поэтому это был гораздо более интересный для меня, более актуальный.
Владимир, у вас есть любимые фильмы про мафию?
Фильм «Хорошие парни», конечно, это шедевр Мартина Скорсезе, великолепный фильм. Он рассказывает о том, как обстояли дела в нью-йоркской итальянской мафии в конце 80-х, начале 90-х годов. Я бы еще сказал, что очень познавательным является фильм «Казино» с Робертом Де Ниро в главной роли. Там как раз вот говорится о пересечении деятельности еврейской и итальянской мафии. Главный герой фильма — нью-йоркский еврей, который переезжает его играет Роберт Де Ниро, переезжает в Лас-Вегас, где организовывает и управляет казино, но корнями он по-прежнему связан с Нью-Йорком и с итальянской мафией. Очень интересный фильм, в котором достаточно графически рассказывается о жестокости мафии, об убийствах, избиениях и так далее. И, конечно, еще очень интересный фильм «Багзи» о легендарном мафиозе из Лас-Вегаса.
Век вот такой мафии ушел? Закончилось это, Брайан?
Думаю, что да. Но будет другой век, будет другой вид преступления, организованной преступности, но это век, да, это уже кончено. Уайти Болджер, это уже 80 с лишним лет, Никодимо Скарфо, 70 чем-то, он тоже сидит в тюрьме. Это, да, это уже кончился, и вот самое главное преступление идет на компьютере сейчас, это совсем новое время сейчас.
Конечно, прошли те времена, когда мафиози выглядели вот так вот карикатурно, как в фильмах о мафии, там в фетровых шляпах, с сигарой или зубочисткой в зубах, с автоматом наперевес и говорящие при этом с утрированным итальянским акцентом. Это прошло. Сегодня мафиози гораздо изощреннее, как, впрочем, более совершенными стали и методы борьбы с мафией, но Коза Ностра, итальянская мафия, безусловно, существует. И достаточно взглянуть даже поверхностно на сайт ФБР, Федерального бюро расследования, и посмотреть, как там борются с организованной преступностью. Так вот, там отдел борьбы с организованной преступностью разбит на 3 подотдела. Первый занимается исключительно итальянской мафией, то есть так называемой Коза Нострой. Второй – евразийской и ближневосточной мафией. А третий – азиатской и африканскими преступными организациями. Чем же занята Коза Ностра сегодня? И где она действует? Географически речь идет о северо-востоке США, от Новой Англии на севере до Филадельфии на юге и до Детройта и Чикаго на западе. Что касается преступной деятельности, то вот на сайте ФБР речь идет о таких вещах. Например, торговля наркотиками, подпольный и горный бизнес, проституция, подкуп политиков и официальных лиц, мошенничество, торговля оружием, вымогательство, убийство. То есть, видите, полный набор криминальной традиционной деятельности. По подсчетам, кстати, ФБР, денежный оборот вот такой деятельности итальянской мафии в США составляет 100 миллиардов долларов. Астрономическая сумма. А когда, вы сами понимаете, речь идет о таких деньгах, бороться с преступниками очень сложно. И структура Коза Ностра в Америке остается традиционной, несмотря на то, что вот такие вот карикатурные личности ушли. Преступную деятельность по-прежнему контролируют так называемые семьи. Их сейчас 5, и они в основном они базируются в Нью-Йорке. Это вот известные, знаменитые семьи Дженовезе, Бонано, Коломбо, Гамбино, Лукезе. Итальянские мафиозные семьи по-прежнему тесно связаны и сотрудничают с мафией в самой Италии. В этой стране речь идет о таких группах, как сицилийская мафия, в первую очередь, конечно. Потом знаменитая группа Каморо в Неаполе, Ангаретто в Калабрии. Вместе взяты с американской, итальянской мафией, эти группы обладают невероятной мощью и силой и продолжают оставаться, безусловно, самой опасной организованной преступной группировкой в мире.
Это очень интересно, что они сейчас занимаются торговлей наркотиками, потому что раньше был запрет на это. Это очень интересные изменения.
В завершение обратимся снова к нашему герою Уайти Болджеру. Как он встретил решение суда о том, что он виновен? Что означает, что он, видимо, проведет остаток жизни в тюрьме? Владимир.
Как сказал один бостонский журналист, который непосредственно находился в зале суда, он сказал, что реакция Болджера была похожа на реакцию покериста. То есть вообще никакой реакции не было. Он не проявил никаких эмоций. Единственное, что когда выводили из зала суда, он, так сказать, поприветствовал находившихся в зале суда родственников. Позднее, через своего адвоката, он сказал, что доволен результатом процесса, потому что в ходе этого судебного процесса удалось выявить коррупцию официальных лиц в Бостоне, городских властей, властей штата, которые, как утверждает Болджер, были у него на крючке, которых он подкупал и которые были абсолютно скоррумпированы, в том числе в полиции и в ФБР. Вместе с тем, Болджер, я уже об этом говорил, продолжает отрицать, что он был осведомителем ФБР. И, конечно, в этом отношении ему очень сложно верить. Он прекрасно понимает, что он живым из тюрьмы никогда не выйдет, хотя приговор еще не вынесен, это произойдет в ноябре, но, по всей вероятности, его приговорят к пожизненному тюремному заключению, а когда речь идет о человеке, которому все-таки 83 года и, как говорят, у него больное сердце, вряд ли он когда-то будет на свободе.
А Балтере, как реликте уходящей эпохи крупных этнических мафий больших американских городов, в подкасте «Американских вопросов» говорили сегодня Брайан Уитмор, Владимир Дубинский и я, Валентин Барышников.
Европа, Радио Свобода, у микрофона Александра Вагнер. Сегодня речь пойдет о российской компании «Газпром» и ее спорах с Европейской комиссией об условиях поставок природного газа из России в ЕС. Польское правительство на минувшей неделе сдержанно отнеслось к идее начать строительство очередного газопровода «Ямал-Европа-2» в обход Украины через Белоруссию и Польшу в Словакию и Венгрию. Министр государственной казны Польши Михаил Будзановский заявил, что подобное решение может быть принято исключительно на государственном уровне и выразил сомнения в обоснованности увеличения импорта российского газа в страны Европейского Союза. По его словам, в 2011-2012 годах импорт газа по существующим газопроводам снизился на 10 миллиардов кубометров, а новый газопровод мог бы обеспечивать поставки дополнительных 15 миллиардов кубометров газа. Будзановский таким образом реагировал на меморандум, подписанный между российской компанией «Газпром» и польско-российской компанией «Европолгаз» о совместных действиях в сфере строительства нового газопровода. Польша в данном случае выступает не только на стороне собственных государственных интересов, но и своего рода защитником интересов Украины. Связано это со стремлением России провести газ по альтернативным путям в обход существующих газопроводов, пролегающих через украинскую территорию. Кроме «Ямал-Европа-2», в декабре прошлого года началось строительство газопровода «Южный поток» по дну Черного моря, который, согласно существующим и меняющимся планам, будет обеспечивать газом Европу напрямую из России. Через Болгарию газ потечет по одной ветке в Италию, а по второй через Сербию и Венгрию в Австрию и Словению. Таким образом, транзит газа через Украину в ближайшие десятилетия может существенно сократиться. В сдержанном отношении Польши к планам «Газпрома» можно прочитать и еще один скрытый смысл. За плечами у Варшавы Брюссель, который с 2007 года пытается создать единый энергетический рынок Европейского Союза. Создание такого рынка связано со стремлением удешевить газ, за который европейцы платят дороже многих стран мира. Однако для достижения этой цели требуется выстроить новые отношения с российской компанией «Газпром», которая имеет монопольное положение в некоторых странах Евросоюза, например, в Болгарии, Венгрии, Словакии, Польше или прибалтийских странах. Данила Бочкарев, эксперт Института «Восток-Запад», говорит, что в этих странах не существует спотового рынка, поэтому «Газпром» пользуется своим монопольным положением. Например, Великобритания, имеющая, в отличие от многих центральноевропейских стран, доступ к норвежскому газу, а также развитый рынок, платит всего $313 за 1000 кубических метров газа. На этом рынке «Газпром» не может настаивать на более высоких ценах. В то же время Германия платит за тот же объем газа на $67 больше, а Италия всего на $7 больше. О том, как монополия влияет на ценовую политику в Литве, рассказывает Ирина Петерс. Литва в данный момент проводит переговоры с «Газпромом» об условиях поставок газа в ближайшие несколько лет.
Премьер-министр Литвы, лидер социал-демократов Альгирдис Буткевичус, надеется, что переговоры с российским «Газпромом» начнутся уже скоро, в конце апреля, начале мая. В Вильнюсе ждут российских экспертов. Литовскую экспертную группу возглавит министр энергетики Ярослав Неверович. Скорее всего, в переговорах примут участие и представители Еврокомиссии. В проекте меморандума, предшествующего этим переговорам, предлагается, что «Газпром» может снизить цены на газ для Литвы на 20%, если она возьмет на себя обязательство продлить до 2020 года нынешний договор поставок газа и обеспечит также надежный транзит в Калининградскую область. «Газпром» еще предлагает предусмотреть возможность на год отложить разделение собственности литовской газовой компании «Литовос ДУЭС» до октября 2015 года. Литва собирается это сделать в соответствии с так называемым третьим энергетическим пакетом Еврокомиссии. Согласно этому пакету, в Евросоюзе запрещено поставщикам газа и электроэнергии, занимающим доминирующее положение, контролировать и распределительные сети. Предложение российского «Газпрома» активно обсуждается в Литве. Много и критики. В частности, бывший вице-министр энергетики Ромас Шведес высказался так. «Россияне преследуют цель ограничить действия Литвы в будущем, возможности строящегося у нас терминала сжиженного газа и преимущества, предоставляемые третьим энергетическим пакетом Евросоюза». А относительно газового транзита в Калининград, считает Шведес, следует вести переговоры при участии ЕС. Дело в том, что Россия несколько лет назад вышла из энергетической хартии и игнорировала ее протокол о транзите, а теперь, избегая многосторонних обязательств, хочет иметь в Литве исключительные условия транзита, сказал Шведес. Между тем, член правящей коалиции в Сейме Литвы, председатель Комитета по европейским делам социал-демократ Гедиминас Киркилас упрекает прежнее правительство в отсутствии какого-либо диалога с Москвой.
Платим за газ больше всех, это факт. Цена выросла из-за того, что не было переговоров, отчасти из-за того, что Литва начала покупать меньше газа, меньше 3 миллиардов кубических метров, чем это оговорено договором, который еще подписал. Газ переправить по другой линии, это очень сложно. И, конечно, компания имеет убытки. Поскольку не было переговоров, я думаю, это основная причина, почему у нас выросли цены.
Как вы оцените вообще встречу Буткевичуса и Медведева? Это впервые за долгие годы результат этой встречи.
Позитивно, я думаю, Россия, которая сейчас тоже ведет переговоры с Европейским Союзом о новом договоре, понимает, что третий пакет будет осуществляться. Он, в принципе, осуществлен уже во многих странах Европейского Союза. Россия, я не знаю, смирилась или нет, но условия очень разные. В принципе, третий пакет направлен против монополистов. Если какая-то одна компания имеет, как это в Литве в данном случае, 100% рынка, значит, этот пакет должен осуществляться. Я думаю, что теперь Россия пытается менять политику, и не только в связи с этим. Есть и другие вопросы. Есть новые технологии, сланцевый газ, который уже входит в рынок. В Литве строится терминал, то есть только лишь поэтому должны быть переговоры. Совершенно поменялись условия.
Газовый терминал возле Клайпеды, как это может изменить отношения с тем же «Газпромом»?
Появится конкурент. И конкурент – это всегда снижение цен. С другой стороны, в России тоже есть свои интересы. Это газовый транзит в Калининградскую область. Мы разрешили строить дополнительную трубу, потому что Калининграду надо больше газа. А теперь ситуация меняется, тем более, что Калининград планирует атомные электростанции.
Уже есть предварительное условие «Газпрома» – снизить цену на газ, если Литва согласится на долгосрочный договор о поставках.
Договор, если будет, потому что этот еще работает до конца 2014-го. Будет Литва связываться с долгосрочным договором, это будет уже мнение правительства. А газовый транзит – это уже другая история. У нас есть и пассажирский транзит, и грузовой транзит, даже военный есть. Если газ, здесь, конечно, будут отдельные договоры. Россия связывает это с ценой на газ.
Член Сейма Гедиминас Киркилас. Президент Литвы Даля Грибаускайте жестко высказался в интервью агентству Рейтер. Россия вредит сама себе. Ей стоит прекратить использовать свой газ в качестве инструмента политического давления на соседей. Иначе она может потерять часть своего рынка, отдав его конкурентам, заявила президент. Россия связывает снижение цен на газ с политическими требованиями. Это устаревший метод, утверждает Грибаускайте. В свою очередь, озабоченность Москвы калининградским транзитом связана с планами Литвы по реструктуризации литовской газовой компании. Это вынуждает «Газпром», обладающий 37% акций компании, отказаться от контроля над трубопроводом. Российские эксперты отмечают, решение о разделении литовской газовой компании – историческое для энергетики Евросоюза и первый серьезный удар по позициям российского газового монополиста в ЕС. Это разделение значит то, что «Газпром» просто устранили от управления компанией «Литовоздуэс» и оставили только право продавать газ. Для «Газпрома», отмечают московские обозреватели, литовский бой – это только первая ласточка. В следующий раз у России заберут газовые сети Эстонии. Уже сейчас эстонцы работают над разделением своей газовой компании. Литва до 2015 года хочет реализовать свой собственный проект по строительству в Клайпеде газового терминала и как можно меньше зависеть от российского газа. Член Сейма Литвы Кестутис Даукшис считает, что у обеих сторон есть свои резоны.
Сколько ты даешь другому государству давить на себя и не можешь сопротивляться, столько на тебя давить будет. Если есть возможность каким-то образом это давление снизить, тогда получаются другие отношения. Я думаю, что все большие компании определенным образом давят на своих покупателей маленьких. Я не исключаю, что если был бы продавец, допустим, какой-нибудь другой, может, он тоже похоже поступал. Но, конечно, Россия еще, и так как это государственный концерн, может преследовать определенные политические цели. Этого нельзя откинуть.
Кестутис Дукшис. Парламентарий, президент Литовского института зеленой политики Линас Бальсис отмечает некоторую засекреченность прошедших в Петербурге переговоров премьеров Литвы и России и призывает своих литовских коллег переходить с россиянами к деловому тону, последовательности и конкретике.
Не хватает информации, что была за встреча, о чем там говорили, были ли какие-то конкретные предложения или от «Газпрома», или от немецкого «Рургаз», какие-то противоречивые сообщения просачиваются в СМИ. Сам премьер говорит, что он то ли знает, то ли не знает, но я думаю, что нужно эти все недоразумения прояснить. В принципе, по-моему, нам нужна конструктивность и в воплощении третьего пакета так называемого, и вообще вопрос нужно решить по сути дела, то есть думать, как мы сами можем выжить без российского газа или вообще без газа. Я представитель партии «Зеленых» Литвы. Мы предложили Гудкевичу, к примеру, наш план энергетической стратегии без атомной и без практически употребления газа. Если Литва перейдет на когенерационные электростанции на биомассе, плюс ветряная энергия, плюс в каком-то мелком масштабе солнечная энергия и очень важный фактор – электрический рынок, Литва же будет участвовать 100% после постройки линии передачи в Швецию, в Нордпул, под системе торговли электроэнергией. Это значит, что у нас будет возможность получить большое количество электроэнергии, и она будет дешевой. Из северных стран энергии из гидростанций из Норвегии, из Швеции, по их данным, у них есть избыток электроэнергии. В принципе, она очень дешевая. Если мы посмотрим статистику прошлого года, то в среднем цена в этом скандинавском рынке киловатт-часа была 11 литовских центов. А мы покупаем сейчас по 15 или 16, и то считаем, что это дешевая импортная российская электроэнергия. Так что, имея рынок, линию передачи со Швецией, а в будущем и с Польшей, имея свою генерацию необходимую, насколько нам нужно, из биомассы, имея, кстати, еще терминал газа, он строится, альтернатива у нас какая-то будет, конечно, нужно вести деловые переговоры и с «Газпромом» и пытаться получить такие же цены, каковы есть в Латвии и Эстонии, они на 20% ниже.
Говорил член Сейма Литвы Линас Бальсис.
Корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс рассказывала о переговорах, которые Литва ведет с компанией «Газпром» о поставках природного газа. Монополия и в немалой степени политика приводят к тому, что разные страны ЕС платят за газ разные цены, а это не соответствует законодательным нормам о существовании единого рынка Евросоюза. Это была одна из главных причин, по которой Европейская комиссия в минувшем году начала пока еще не завершившееся расследование деятельности компании «Газпром». Инспекторы Европейского Союза посетили компании, которые занимаются транспортировкой газа, такие как «Вэмекс» в Чехии, «Ион Рургаз» в Австрии, «СПП» в Словакии, «Овергаз» в Болгарии, «РВ Трансгаз» в Германии, а также дочерние фирмы компании «Газпром» в Германии, Чехии, Польше, Венгрии, Литве. Причина – подозрение, что эти фирмы договорились между собой о разделении рынка. Брюссель обращает внимание, что это противоречит законодательству ЕС. Разделение может вести к необоснованно высоким ценам. «Газпром» заявил о незаконности проверки и обвинил Еврокомиссию в неадекватной реакции на подписание в том же сентябре 2011 года договора между «Газпромом» и европейскими компаниями «Эни», «ЭДФ» и «Винтершелл» о строительстве газопровода «Южный поток». Сразу же после этих событий Россия принимает закон, запрещающий компаниям, подконтрольным государству, без согласия правительства передавать любую информацию за границу. А точнее, в случае, если этого требует надзорное учреждение за рубежом, информация может быть передана им только с разрешения правительства. В законе нет списка стратегических компаний, которые должны следовать новым правилам. Неизвестно также, есть ли у правительства список таких компаний. Такая мера вызывает подозрение, что российским государственным предприятиям есть что скрывать, раз разрешение на предоставление информации выдается на уровне правительства. Через год после этих событий появилось официальное распоряжение о начале расследования, связанного со злоупотреблением доминантного положения на рынке. Дело было поручено Генеральному директорату по конкуренции ЕС, который, к слову, с 1958 года не проигрывал ни одного дела в Европейском суде. Какие данные послужили основой для этого решения, комиссия раскрывать пока отказывается. На наш запрос, посланный в Брюссель, пресс-служба заявила, что все было сказано в распространенном заявлении, и на данный момент другой информации нет. В этом заявлении говорится, что «Газпром» использует свое монопольное положение в странах Центральной и Восточной Европы и устанавливает для этих стран более высокие тарифы на газ, чем для других членов ЕС, что нарушает статью 102 Договора о функционировании Европейского Союза. В другом документе говорится, что «Газпром» препятствует диверсификации поставок газа, ограничивая доступ других компаний к своим газопроводам и запрещая перепродажу закупленного газа. Имеются в виду в первую очередь Туркменистан и страны Средней Азии. По данным журнала «Экономист», в случае, если подозрения подтвердятся, «Газпрому» грозит штраф в размере 14 миллиардов долларов США и утрата возможности продавать газ по разным тарифам, в зависимости от положения компании на рынке газа той или иной страны ЕС. О тонкостях начатого Еврокомиссией расследования против «Газпрома» корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Виктор Анучко расспросил эксперта Института «Восток-Запад» Данилу Бочкарева.
В чем суть расследования Европейской комиссии в отношении деятельности «Газпрома» в Евросоюзе?
Еврокомиссия в данном случае расследует деятельность «Газпрома» в рамках антимонопольного законодательства. «Газпром» подозревается в том, что в своих отношениях со своими партнерами, европейскими энергетическими компаниями, он нарушал принципы третьего пакета. Вполне естественно, что никто из Еврокомиссии на данный момент не комментирует ход расследования. Прежде всего из-за того, что расследование еще не завершено, но также из-за того, что существует возможность внесудебного решения этой проблемы. Например, «Газпром» пойдет на определенные уступки Еврокомиссии, и Еврокомиссия закроет это расследование. Естественно, эти проблемы «Газпрома» на европейском рынке являются следствием третьего пакета. «Газпром», как вертикально интегрированная компания, естественно, не соответствует принципам третьего пакета. Россия не собирается реформировать «Газпром», не собирается разделять его на добывающие и транспортирующие компании. В этом и суть конфликта между «Газпромом» и ЕС, между Россией и ЕС в области энергетики.
В чем суть разногласий «Газпрома» с европейскими компаниями в том, что касается политики цен и контрактных отношений?
Прежде всего, большинство клиентов «Газпрома» критикуют «Газпром» за привязку его долгосрочных контрактов к ценам на нефть. В данный момент в Европе, за исключением холодного марта, спотовые и биржевые цены на газ гораздо ниже, чем те цены, которые выставляет своим клиентам «Газпром». Это первый вопрос. Второй, конечно же, принцип «бери и плати». Согласно этому принципу, компания обязана заплатить за определенный минимальный объем газа, обговоренный в контракте. Если этот объем газа не выбирается, компания все равно платит обговоренную сумму «Газпрому». В чем здесь проблема? Эта проблема не существовала раньше, когда в Европе был довольно высокий уровень потребления газа. Но эта проблема обострилась сейчас в момент экономического кризиса, когда потребление газа резко сокращается, и европейские компании не имеют возможности закупать соответствующие объемы газа.
Каким образом работает схема сотрудничества «Газпрома» и его европейских партнеров?
Как всегда, во всех важных коммерческих переговорах содержание контрактов является конфиденциальной информацией. Отношения «Газпрома» с европейскими клиентами, энергетическими компаниями регулируются в рамках двух типов контрактов. Первый контракт – это межправительственное соглашение между Российской Федерацией и той страной, в которой находится компания, покупающая газ у «Газпрома». Как правило, межправительственное соглашение намечает общие черты, общие контуры контракта, указывают примерный уровень цен, объемов поставок и так далее. А второй уровень – это непосредственно коммерческий контракт между «Газпромом» и компанией, основанный на так называемой гронингенской формуле, где указываются принципы формирования цены, исходя из цены нефтепродуктов, цены нефти и так далее. Почему существует два типа контрактов? Как известно, в России существует монополия на экспорт газа с 2006 года. Существует. И в рамках этой монополии государство имеет право облагать 30% пошлиной любой экспорт газа в Европу. Так как «Газпром» является единственным экспортером, это газ «Газпрома», который облагается 30% налогом. Вопрос об этом налоге решается непосредственно правительством. Соответственно, это не прерогатива «Газпрома» уменьшать его или увеличивать. Мы приведем пример с Украины, где Украина получила 30% скидку за счет обнуления экспортной пошлины на газ. В то время как «Газпромовский» контракт оставался тем же самым, как и в случае 30-процентной пошлины. В результате этого обнуления «Газпром» все равно получает свою собственную цену, но это дает определенную возможность игры с различными клиентами, потому что кто-то платит полную 30-процентную цену, кто-то платит нулевую. И, соответственно, «Газпром» получает те же самые деньги, но клиенты его платят совершенно разные суммы.
Почему «Газпром» относится по-разному к разным клиентам?
В этом, конечно, и присутствует определенная политическая составляющая, но не следует на ней зацикливаться. Это в том числе экономические отношения. Они определяются наличием конкурентов, объемами поставки, договоренности с определенными компаниями или властями страны о доступе «Газпрома» к розничной торговле газа и так далее. То есть это не только политические, но и чисто экономические вопросы. Мы можем привести пример Англии, где существует развитый спотовый рынок газа, развитая биржевая торговля газа, и «Газпром» вынужден на этом рынке играть по заранее установленным правилам. То есть значительную часть своего газа он продает по спотовым контрактам. Существуют восточноевропейские страны, где «Газпром» имеет монопольную позицию и, соответственно, имеет возможность полностью применять нефтяную индексацию. Это два совершенно разных случая, которые определяются в том числе сутью рыночной торговли газа.
Это было мнение Данилы Бочкарева, эксперта Института «Восток-Запад». С ним беседовал корреспондент «Радио Свободы» в Брюсселе Виктор Анучко. У Европейской комиссии есть несколько причин начать расследование деятельности компании «Газпром» в Евросоюзе. Главное из них – создание единого энергетического рынка. Такая либерализация неминуемо ведет к падению стоимости товаров и услуг. И это, конечно, не может не волновать «Газпром», 40% экспорта которого зависит от рынка Европейского Союза. Сама либерализация энергетического рынка ЕС проходит постепенно. 3 года назад на реализацию этой массивной реформы было выделено почти 1,5 триллиона евро. Эти средства предназначаются для объединения энергетической инфраструктуры всех стран Евросоюза. Не только газопроводов, но и, например, высоковольтных линий для поставки электричества. О реформе энергетического рынка Евросоюза я беседовала с экспертом Института международных отношений Чехии Лукашем Тихий. Как планы разделить работу транспортной газовой сети и добычи газа в Европейском Союзе соотносятся с началом строительства Южного потока и газопровода Ямал-Европа-2, о планах построить который стало известно недавно?
В případе приговору Nord Stream уделала Европейская комиссия.
В случае с газопроводом «Северный поток» Европейская комиссия сделала для «Газпрома» исключение. Но что касается «Южного потока», такое исключение с большей долей вероятности сделано не будет. Россия еще в 2011 году просила признать, что «Южный поток» — это проект, который реализуется в европейских интересах. Но нынешний комиссар по вопросам энергетической политики ЕС Гюнтер Эттингер отверг эту просьбу. Иными словами, если Россия захочет в будущем использовать этот газопровод, ей придется согласиться с передачей прав на его обслуживание какой-то из своих дочерних компаний, либо европейской компании.
Если я правильно вас поняла, «Газпром» все-таки будет иметь возможность оставаться владельцем газопроводов. Почему тогда Европейская комиссия стремится разделить добычу газа и его транспортировку? Ведь, по крайней мере, на первый взгляд, кажется, что от этого не изменится монопольное положение «Газпрома» в некоторых странах Европейского Союза.
Разделение транспортировки и производства газа – это одна из возможностей либерализации энергетического рынка Евросоюза. Этот шаг приведет к тому, что появится больше компаний-поставщиков природного газа, а конкуренция приведет к снижению стоимости. С ценовой политикой были связаны и проверки филиалов «Газпрома» в Чехии и Германии в сентябре прошлого года. Появилось подозрение, что нарушаются уже существующие законы в сфере продажи газа. Начатое Европейской комиссией расследование – это, по сути, попытка договориться с «Газпромом» о новых условиях поставки и продажи газа.
Эти новые условия – это либерализация. Способны ли привести к каким-то изменениям существующего положения? Сейчас контракты на поставки газа подписываются на десятки лет вперед. Закупки производятся вне зависимости от уровня потребления, а в соответствии с объемами, прописанными в контрактах.
Цель
либерализации соединить газопроводы юга и севера, востока и запада Евросоюза, чтобы можно было закупать газ и у других стран, кроме России. Связано это в первую очередь с бумом сланцевого газа в США и, как прогнозируют эксперты, в ближайшем будущем с аналогичным бумом в других странах. Кроме этого, активно развивается рынок сжиженного природного газа. Этот газ сможет поступать в газопроводы прямо в портах, куда будут прибывать суда из стран-экспортеров газа, что увеличит конкуренцию и снизит потребление российского газа. Одна из целей планируемой либерализации. Проблема с договорами «Газпрома» не только заключается в том, что они подписываются на длительный срок 20-25 лет, но и в том, что стоимость газа в них привязывается к цене нефти, которая на мировых рынках стоит дороже газа. За счет этого Евросоюз платит за газ в 4-5 раз больше, чем США. Изменить эту ситуацию и намерены посредством либерализации, которая проявится в том, что «Газпром», наряду с другими компаниями из газодобывающих стран, будет конкурировать на спотовом рынке, где цена зависит от спроса и предложения. Если будет экономический бум, цена будет высокой. Если, как сейчас, из-за экономического кризиса спрос упадет, то это отразится и на стоимости газа. Сейчас в среднем страны Евросоюза платят $400 за 1000 кубических метров газа. При этом в странах Восточной Европы газ дороже, чем в Западной Европе. Если посмотреть на данные по странам, то, например, в Великобритании, где развит спотовый рынок, стоимость 1000 кубических метров – $313, в Словакии или Болгарии – почти $500. Вот эти цены зависят от политики и отношения России и «Газпрома» как принадлежащей государству компании к той или иной стране. Например, Сербия недавно получила скидку на газ – 13%, в то время как соседние страны платят за газ в полном объеме. Я бы это поведение назвал политическим давлением.
Разговоры о либерализации рынка газа и шаги в этом направлении делаются довольно давно, однако пока что ситуация не меняется. Судя по тому, что Европейская комиссия отказывается комментировать ситуацию о начатом ей расследовании, никаких конкретных решений еще принято не было. Компания «Газпром» является монопольным поставщиком газа в некоторых странах Европы, и вряд ли можно ожидать, что она согласится на условия, при которых будет получать за газ меньше, чем раньше. А с вашей точки зрения, это реально?
Европейская комиссия имеет все основания применить санкции, поскольку уже сейчас известно, что «Газпром» нарушил действующие в ЕС правила конкуренции. Я думаю, что угроза таких санкций способна заставить «Газпром» изменить свою политику. С другой стороны, «Газпром» тоже не имеет альтернативы, куда продавать такое количество газа. Продажа газа в ЕС обеспечивает 10% ВВП России и значительную прибыльную часть бюджета. Потери этого рынка не рассматривается. «Газпром» не может перестать поставлять газ в ЕС. Много говорится о восточных рынках сбыта, например, о Китае. Однако туда до сих пор не был проведен газопровод. И происходит так по той причине, что Пекин отказывается платить за газ по тем ценам, которые платит Евросоюз.
Это было мнение эксперта по энергетическим вопросам Чешского института международных отношений Лукаша Тихи. Как он, так и другой эксперт Данила Бочкарев подтверждают, что пока «Газпром» не соглашается с условиями реформы, направленной на либерализацию энергетических рынков в Евросоюзе. Ответ на вопрос, почему компания заинтересована в сохранении нынешней ситуации, связан с проблемами, которые испытывает «Газпром». Уже не первый год говорится о том, что существующие месторождения истощаются, а для поддержания прежних темпов добычи газа необходимы инвестиции. По данным Международного энергетического агентства, российским производителям газа до 2035 года понадобится $730 миллиардов инвестиций. Несмотря на то, что в 2011 году в добычу газа Россия инвестировала $40 миллиардов, продукция не увеличивается, а уменьшается. Даже если учитывать исключительно официальные данные «Газпрома», то с 2006 года добыча газа постоянно падает. Если 7 лет назад компания производила в год 556 миллиардов кубометров газа, то в прошлом году только 487 миллиардов. В прошлом году Россия потеряла мировое лидерство по объемам добычи газа. Ее обогнали США, не имеющие таких огромных запасов, как Россия, и добывающие газ из сланца. Планируемое 8 лет назад строительство газопровода в Китай так и не началось. Пекин не устраивает стоимость, поскольку Туркменистан продает газ дешевле, чем Россия. А на строительство газопровода будет дано добро только тогда, когда Москва понизит цену. Одновременно с отсутствием необходимых инвестиций в существующие месторождения, «Газпром» объявил о намерении строить второй газопровод в Европу, кроме «Южного потока», еще и «Ямал-Европа-2». Россия еще в 2011 году просила признать, что «Южный поток» — это проект, который реализуется в европейских интересах. Но комиссар по вопросам энергетической политики ЕС Гюнтер Эттингер отверг эту просьбу. Брюссель не считает, что возведение нового газопровода целесообразно, а видит в этом только политику — стремление Москвы избавиться от необходимости договариваться с Киевом о транспортировке газа. Кроме этого, «Газпрому» грозят миллиардные санкции за использование своего монопольного положения, и это может заставить компанию рано или поздно сесть за стол переговоров с Брюсселем и договориться об изменении практики подписания долгосрочных контрактов, согласно которым продавец заставляет покупать газ вне зависимости от уровня потребления. В перспективе установление одинаковых тарифов для всех стран Евросоюза по рыночной стоимости, а не в зависимости от стоимости нефти. Это приведет к удешевлению и не может не отразиться на российской казне, пятая часть которой пополняется за счет экспорта природного газа. Вы слушали подкаст проекта «Европа» «Радио Свобода». В студии была Александра Вагнер. Другие подкасты можно найти на сайте свобода.орг, в iTunes и в устройствах на базе Android.